Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 19 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я сейчас сделаю то, что не делал никогда. Я продолжу, что называется, протяну тему дальше, которая сейчас была в своей правде, и сделаю это не один. У нас в гостях программа «Отбой» журналист, я бы не побоюсь этого слова, мыслитель Юрий Буткин, с которым мы попробуем обсудить тему, которую он обсуждал с гостями.
Теперь добрый вечер, тогда должен говорить уже как гость.
Почему я это делаю? Потому что, на мой взгляд, да, Юрий, во-первых, способен четко и связанно формулировать, а во-вторых, обладает потрясающей рефлексией к событиям, ну, достаточно далеко отстоящим от нас по временной шкале. И мне бы хотелось с ним, ну, если не подвести итоги, то сделать какие-нибудь выводы. Юрий, первый вопрос. А где вы были в годину лютую с 19 по 21-е, 91-го года?
Нет, в годину лютую я был в Новосибирске, на самом деле. Именно в этот день я решил устроиться журналистом на работу. Меня, естественно, не взяли, потому что сказали... Я был не в курсе, кстати, это тоже важно. Мне было 22 года, если я правильно... Да, 22. И я пошел устраиваться на работу, набрал телефон. Мне там сказали, куда вы собрались, молодой человек? Я говорю, а что случилось? Мне говорят, вообще танки. И вот так я узнал о том, что ГКЧП, я потом уже включил телевизор, узнал про Лебединое озеро и все остальное. А потом я просто наблюдал, пытался узнать, что происходит, посмотреть по телевизору. Первый канал, второй канал, ну и третий, может быть, максимум.
Мне было годочков серьезно поменьше. Мне было 13 годиков, насколько я помню, если правильно помню. И я в эту ночь прилетел из города Ташкента, где провел... там, с родителями какое-то время, было там очень жарко, и мы уже обнаружили в аэропорту, что что-то не то. Аэропорт был окружен бронетехникой, это было Шереметьево, тогда рейс Ташкент-Москва прилетал туда, и задавали вот на том, что тогда можно было назвать погранконтролем, никакого контроля не было, СССР же, странные вопросы, вы куда, вы кому, вы зачем? А почему так поздно ночью? А что вы делали там-сям? Это было нетипично. И пока мы ехали домой, мы уже поняли, что что-то в городе не так. Но это обстоятельства тех дней. Давайте все-таки...
Вот, кстати, интересно, вот тут вопрос как раз это... То есть здесь, в Москве, уже 19 числа было понятно, что что-то не так. Получается?
Да, да, да.
У нас 19-го точно было непонятно, что что-то не так. Потому что 19-го, я думаю, что еще до вечера, третий город страны, ну, четвертый максимум, город страны, но до вечера этого дня еще ничего не показывало, что что-то не так.
Но вот из бытовой, опять же, ситуации, утром, поскольку мы уже были все телефрагменты, уже были трясущиеся руки, ну, Инаева, да, легендарная, у меня сосед на дефицитный для того времени, дефицитнейшую вещь, и у нас в Москве тоже это было крайним дефицитом, видеомагнитофон ВМ-12, у которого вот так вот делала палуба, если помните, да, да, под кассету, да, он записывал все эфиры, то, что могло только вот ему в сигнале попасться. Я спросил, зачем, он говорит, это исторический кадры, ты ничего не понимаешь, сопляк. Я был действительно сопляк. Вот. Я подумал, ну глупость какая, да, тратить кассеты, на которых записан легендарный Брюс Ли, да, с выходом там дракона или чем-то там дракона еще, тратить на какую-то чушь из телевизора, где какие-то мужчины что-то говорят. Ведь тогда, если помните, в телесигнале мы были перекормлены съездами, заседаниями.
Да, тогда это ночами съезды народных депутатов, да, шли все время в прямом эфире от начала до конца, и, в общем, не очень много кто это смотрел.
Вот, но я подумал, глупость какая, но тем не менее, как мы видим, была не глупость. А на следующий день, собственно, было то, что было, да, все эти трансляции, шатающиеся трамваи, бронетехника, гибель трех людей, международная реакция, о которой ни тогда, ни сейчас не говорят, и, соответственно, вся ситуация. Я просто напомню, да, и вот попробуем через призму нынешних дней туда взглянуть. Действия ГКЧП осудили. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор был такой. Президент Франции Франсуа Миттеран. Канцлер ФРГ Гельмут Коль воткнул фактически Советскому Союзу в спину ножик-то, да? Премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес ряд других руководителей европейских стран. В поддержку Госкомитета высказались лидеры. Лидер Ливии Муаммар Каддафи, лидер Палестины Ясир Арафат, лидер Сербии Слободан Милошевич и Ирака Саддам Хусейн. Заметьте, почти никого нет в живых уже. И вот сейчас бы, конечно, такая международная оценка четко бы, скажем так, дала бы для нашей оценки позицию, да? Понятно. Вот эти оценили вот так, а эти оценили вот так. Ну, с выбором страны более-менее уже попроще. Тем не менее, мы сейчас, я вот сегодня тоже пытался дать рефлексию одному СМИ, мы сейчас точно не можем дать оценку, что это было, как это повлияло на нашу жизнь, повлияло ли или могло повлиять иначе. Юрий, сформулирую вопрос вам. Постараюсь сделать это четко, не расплываясь. Были ли варианты у Советского Союза сохраниться? Или это была уже такая гоня, которую ни Янаев, ни Пуга, ни вот эти все господа не могли никак остановить?
Ну, и если внимательно читать то, что люди вспоминают, то, что люди говорят об этом, если попытаться отринуть воспоминания, типа «все было нормально», ничего не происходило, и вдруг произошло «Лебединое озеро», то тогда все-таки создается впечатление, что ну, это был какой-то уже процесс, который вряд ли остановим. Больше того, я не знаю, насколько можно себя 22-летнего, вспоминая, говорить о том, что я помню, когда мы думали, да это вряд ли. Но все-таки тогда, как кажется, уже говорили о том, что вот то, что задумал Горбачев, вряд ли получится. Потому что, ну, есть еще Ельцин, есть еще что-то. И поэтому создавалось впечатление, что идет какой-то неостановимый процесс.
Я помню, что больше всего эмоций вызвало такое, уж простит меня покойный, забил заряд я в тушку Пуга.
Совершенно,
да, помните,
верно,
да?
Было такое, конечно.
И вопрос, могли ли люди тогда оценить все, что происходит? Это, или был такой вот прям ветер-ветер перемен, которого ждали? У меня вопрос к вам, смотрите, незадолго до этого, вот тоже почему-то у многих вообще в сознании это слиплось, 91-й, 93-й, для них одно и то же. А вот для тех, кто еще помнит разницу... Нет рефлексий по поводу референдума. Все-таки 74,5 за несколько месяцев до о сохранении-то. О сохранении Советского Союза. И тут все дружно 150 тысяч на улицах Москвы, соответственно, против. Вот вопрос. В какой-то модели могло сохраниться все-таки или нет?
Подождите, вот это вот все-таки мне кажется, что это не совсем связанные вещи. Потому что на тот момент, как кажется... Вот все, что происходило в августе 91-го, это не имело никакого противоречия с прошедшим до этого референдумом. Да, это было за Советский Союз, все были за Советский Союз. Ну, какой получится Советский Союз? Но Советский Союз, и это, как кажется, все тогда понимали, он, конечно, останется, никуда не денется. Ну, что-нибудь придумают, в конце концов.
Но президент, неважно, в конце концов, появился с СССР.
Совершенно,
да?
Верно.
Мне кажется, оксюморон такой. Президент,
ну, какой
СССР.
Какой был, такой и был. Но смысл именно в том, что события августа 91-го, и, как кажется, люди, которые пошли что-то там защищать, они вот точно как проголосовали на референдуме за Советский Союз, так и здесь защищали какую-то часть Советского Союза.
Свою.
Так, ну да, возможно.
Свой, как принято сейчас говорить, образ будущего для Советского Союза. И вот много, конечно, говорят о том, что вот если бы не тогда, если бы не Горбачев, если бы не вот так, то сейчас был бы не Российская Федерация, а был бы Советский Союз, но он такой, как Китай. С колоссальной промышленностью, с первой экономикой мира, с какими-то еще такими обстоятельствами. Как вы считаете, это вообще возможно?
Ну, во-первых... Во-первых, мы с самого начала заговорили... Это было представлено как некое продолжение программы «Своя правда». А в «Своей правде» мы как раз об этом поговорили в самом финале программы.
Я услышал лишь по касательной, это пролетело.
Но по касательной, как кажется, по-моему, вот сидевший здесь как раз Глеб Черкасов говорил о том, что... Создается впечатление, если вспомнить картинку ГКЧП, это же первое, что приходит на ум, да? Вот.
Но так, в памяти только картинка, конечно.
Ну, как бы то ни было, это люди, которые вели себя так, как они себя вели. Вот как они могли сделать Китай?
Ну.
Есть ощущение, до этого, ну,
опять же, простую эмоциональную рефлексию, да, отдай приказ, отдай приказ. Это кому? Крючкову, да, вопрос тогда. Отдай приказ. Жесткое подавление. Наши советские войска, как ранее, да, были уже эпизоды жесткого включения в процесс военных, не только в нашей стране.
Но это не случилось?
Не случилось. А это... если бы?
А как это? То есть тогда должны были быть другие люди? Получается так. А других людей на тот момент не было. И получается, что говорить о том, что вот если бы эти люди выиграли, получается, опять же, в контексте разговора, выиграли бы случайно. Ну, по какой-то причине. И вот они выиграли, но вряд ли они бы сделали из Советского Союза Китай.
Вопрос очень большой, такой широкой дискуссии. Возвращаясь в те дни, да, вот насколько я могу анализировать исторический контекст, потому что тогда же никто не погружался особо, да, были очевидны какие-то вот представления о добре и зле.
Ну, конечно.
Светил много лет прожектор перестройки, да, поэтому на эту тему тоже колоссальное количество шуток. Наш народ тогда жил в какой-то такой вот напряженном, жестком юморе, юморе как реакция, да, анекдоты, помните, да, вот это все, как защитная реакция, я это имею в виду. И в этом смысле, если смотреть на исторические обстоятельства, и союзный договор, который держался в секрете, был опубликован за несколько дней до, но если
он,
помните.
Вот, да. Он был как бы на сносях.
15 числа он был опубликован.
Ну да.
Вот еще, да, и не было интернета, да, парадоксально. Я помню еще вот эти стенды, у которых люди стояли утром, читали газеты.
«Московские новости».
«Правда», «Известия», «Московские новости». И вопрос в том, что вот было ощущение, видимо, у политической элиты, это же, ну, достаточно сложный шаг-то. Люди пошли фактически на такой, ну, как августовский путч, да. У них было ощущение, что все предали. И это ощущение, мне кажется, потом реализовалось. Нацреспублики, так называемые, предали, которые якобы находились в режиме ожидания для подписания нового договора. То есть задача ГКЧП, как я ее понимаю, сохранить старый договор, чтобы не пришлось подписывать новый. Поскольку подпишут его, не подпишут, вопрос был открыт. Это вопрос был фактически такого закулисного шантажа.
Если я правильно понимаю, было непонятно, а кто же, собственно, подписывает новый договор. А старый — это значит Советский Союз, как он есть. А менять что-то сложно. Ну,
без каких-то уходов, отколов, расколов и так далее. Да.
А вдруг все-таки можно будет удержать? Все-таки. Есть такое ощущение, что это все-таки была попытка сохранить то, что было в целом варианте.
Именно так. Поэтому не подписывать новый, оставив действие старый. Да?
Вне зависимости от того, насколько это практически возможно.
Большинство глав союзных республик, за исключением Прибалтики, заняли лояльную или выжидательную позицию по отношению к ГКЧП. Публично поддержали первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана и Украины Аяс Муталибов и Станислав Гуренко был такой, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Николай Дементий или Деменей. Поддержал руководство большинства регионов РСФСР тогда. Татарстан, Рязанская область, Краснодарский край. Выступили против, что интересно, да, вот от такой маркер мятежных столиц. Вот мы сейчас часто говорим, что столицы отличаются от всей страны, в том числе и по уровню протестных настроений. Гаврил Попов, Анатолий Собчак назвали членов ГКЧП преступниками и призвали горожан к сопротивлению.
Я вот как раз в этом смысле хотел спросить, а вот кроме Попова и Собчака кто-то вообще выступал против?
Я перечислил вам. Джон Мейджор.
Не-не-не-не-не-не-нет, вот здесь, на территории Советского Союза.
Ну, гласно нет. Я думаю, что все выступили потом, уже после 22 числа, уже...
Ну, когда это надо было,
да,
сделать.
Да, да, да. У нас есть данные про Лебедя, про Бориса Громова, про Павла Грачева, который был тогда командующим воздушно-десантными войсками. Они выступили в лояльной такой... позиции. Конечно, мы с вами гадаем. Конечно, что было на самом деле, что за этими дверьми с деревянными панелями происходило, за этими пыльными квартирами, мы, наверное, не узнаем никогда. Вот. Но мы можем для себя попробовать через 30 лет, это большой срок, это большая часть там, вашей и моей жизни, попробовать прийти к какому-то выводу. Вот, на мой взгляд, была попытка остановить стремительно такую увеличивающая скорость распада. Потому что, как вот в официальных там материалах пишут, население разочаровалось в идеалах коммунизма. Ну, это чушь собачья. У них уже, ну, вот настолько никто не верил, наверное, глубоко, кроме пионерских организаций, да достаточно
давно. Я боюсь,
давно.
Это было еще и при Брежневе уже.
А может быть и раньше.
Вот
даже.
Да.
Ну, то есть был миропорядок, нравился он кому-то или нет. И вот была такая компульсивная попытка его сохранить. Она провалилась. Хорошо это или плохо? Считаете ли вы это катастрофой?
Подождите, сегодня Рыжков, я вот сейчас не смогу привести точную цитату, сегодня Рыжков давал интервью РИА Новостям, еще раз, Рыжков, то есть человек, который был вовлечен в этот процесс вообще-то. он тогда руководил страной, один из высших руководителей страны, и он вот как раз примерно так же оценил, что это была попытка спасти, но неудачная попытка. Вот примерно так это, судя по всему, и было.
Ну вот чего не хочется, честно говоря, да, это такого тотального шельмования всех участников, с какой бы стороны ни находились. Все-таки это часть нашей истории. Вот она сложная, наша история такая, да, местами трагическая. И мне кажется, это все-таки одна из трагедий. Почему я так считаю? Мое отношение к Советскому Союзу коммунистам знают, по-моему, все уже, да, и из нашей аудитории тоже. Оно, не назвать его лояльным, скажем так. Но я считаю, что вот любые интенсивные события, не, так сказать, эволюционные, а революционные, это всегда нехорошо. Это всегда приводит к каким-то, ну, более тяжелым последствиям. Эти последствия мы все с вами ощутили на своей шкуре. Ну, вот такое мое мнение. Как вы?
Нет, кажется, на самом деле есть такое ощущение, что они из лучших побуждений, ну, собственно, все же все делают из лучших побуждений. Во всяком случае, я из этого исхожу. Так вот, они из лучших побуждений запустили процесс, который привел к тому, к чему никто вообще не ожидал приведет. То ли они его слишком ускорили, еще раз напомню, из лучших побуждений. Они хотели добиться чего-то, но не добились этого. Это была неудачная попытка. И они запустили механизмы, которые мы не знаем, были бы запущены в тот
момент. Как катализатор.
Конечно, они выступили катализатором, да.
То есть, возможно, была бы тягомотина на там полгода с подписанием нового союзного договора, а нацокраины, нацреспублики
торговались бы. Может быть, кто-то бы вошел в этот новый союз.
Да, скорее всего, все бы подписали, если вопрос условий.
Ну, не все. Скорее всего, кто-то бы не подписал, но как бы то ни было, это был какой-то другой процесс, который не пошел. То есть он реально, если опять вернуться к началу разговора, было ощущение, что, ну, типа, страна куда-то летит, да? И вот есть такое ощущение, что они из лучших побуждений, пытаясь остановить это падение, его ускорили.
Вот в вашей встрече с экспертами сегодня прозвучали несколько версий тогда происходящего, в том числе весьма конспирологические. Как вы считаете, был тот самый сговор против народов Советского Союза?
Не-не-не, мне кажется, что это вообще другая история. То есть у каждого была своя правда, возвращаясь к названию дебатов предыдущего часа. И исходя из этой своей правды, люди действовали. А случилось то, что случилось в результате вот противостояния этих разных правд.
Сколько мы еще будем сталкиваться с столкновением разных правд, в результате которой будут гибнуть и люди, и государство?
Ну, покуда существует человечество.
К сожалению. Не к сожалению, что оно существует. К сожалению, оно будет с этим сталкиваться. Тем не менее, вот 30 лет, как вы считаете, это достаточный срок для того, чтобы выдать какую-то справедливую, точную, математическую или, возможно, даже химически точную оценку происходящему? Или мы не можем в силу вовлеченности?
Нет, потому что всегда найдется кто-нибудь или большая доля людей, то есть много людей, которые не согласятся с этой оценкой, даже если она будет химически точной и выверенной, они скажут... Я точно знаю, что нас сначала зомбировали, потом отобрали у нас продукты. Я видел эти вагоны, я слышал, как они договаривались о зомбировании, ну и так далее. Что бы ты ни сделал, даже химически точно, всегда будут люди, которые скажут, нет, картина была другой.
Ну и вопрос в продолжение. А романтизировать ГКЧП мы будем с вами, как истинных героев, которых снесла неистовая толпа, которую манипулировали Джон Мейджер, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, Филиппе Консалес и ряд других руководителей.
А вы полагаете, стран. Можно романтизировать, вы знаете, учитывая картинку?
Вы знаете, я вижу романтизацию Ельцина среди молодежи, между прочим, да? Ну, такая, это началось с игрой, а сейчас это уже не игра, да? То есть есть там небольшая группа молодежи, которые действительно считают, что при Ельцине было лучше.
Небольшие группы.
Небольшие, но тем не менее, дайте время. Дайте этому настояться, да, как в известном фильме, вы получите чуть ли не священную книгу, да, в итоге.
Ну, нет, подождите, тогда небольшие группы молодежи наверняка есть, которые романтизируют ГКЧП.
Более того, есть в Твиттере ряд учетных записей объединенных, которые романтизируют Дмитрия Анатольевича Медведева. Уже, да, причем, что называется, при жизни.
Нет, вот. ВЦИОМ же, по-моему, опубликовал результаты исследования, согласно которому только 20% могут расшифровать ГКЧП.
70 лет, не спустя. Могут, 30 могут. 70 ну, не могут.
Вот разные цифру, цифры, да. То есть кто-то говорит 20, кто-то 30. Ну, будем считать от 20 до 30% только людей, которые могут расшифровать. Понятно, что романтизирующих еще меньше. Смотрите, какая доля небольшая тех, кто готов романтизировать Пуга, Язова, ну и всех остальных.
Так это вопрос времени. Чем дальше от событий, тем больше вот такого отношения.
Мне кажется, что таких людей больше, которые...
Вы знаете, для меня когда-то было удивлением встретить молодого достаточно человека, ему на тот момент был там 21 год, что ли. Вот он в России и в Советском Союзе никогда не был. Но он горел, да, Советским Союзом, проживая в Лондоне. Он англичанин. И вот у них там, вот внутри субкультурного движения, да, там, связанного там с такой альтернативной музыкой, как мы называем, да, панк-движение. Тот самый английский классический панк, они романтизировали Советский Союз и считали его землей обетованной.
Ну, слушайте, ну, тогда, опять же, вспоминая фразы, важно, чтобы какие-нибудь декабристы этих Герценов раньше времени не разбудили.
Не разбудили, да.
Ну, да.
Вот насчет Лондона таких, я не против, пусть просыпаются.
Таких людей немного, такие люди всегда будут, но говорить о каком-то массовом процессе, мне кажется, не приходится.
Нужна ли нам переоценка событий 30-летней давности? Такая общественная, вот всем нашим гражданским обществом.
А как это можно? Как это можно сделать? Объясню. Хотя бы оценку получить.
Смотрите, нет, оценка вот тогда выдана. Вы знаете, что такое засранка? Прошу, что в эфире такое слово. Это сленговое слово среди фалеристов, которые собирают награды. Так сократили медаль, которая была введена защитнику свободной России за 91-й год. Да, вот так ее на сленге называют. Вот тогда оценка была выдана, медаль за нее давали. Вот сейчас нужна переоценка?
А я не очень понимаю даже наличие этой медали. А как оно что-то меняет с точки зрения общественной оценки? А медали выдавали конкретные люди.
Конкретным людям, да.
Конкретным
всем подряд
людям.
Тогда это было.
И говорить о том, что это было общественной оценкой, ну, не знаю.
Но знаете, я могу только по своей рефлексии. Мы тогда все были против. Мы за что-то за что не знаю, но против вот этого, против этих трясущихся, как казалось тогда в телевизоре, стариков.
Не, ну это нормальная история. Обычно люди как раз не столько за, сколько против. И поэтому говорить о том, что... Не знаю, мне кажется, что говорить о переоценке можно только тогда, когда уже есть четкая, более-менее понятная оценка.
Вы думаете, ее сейчас нет?
Мне кажется, что на уровне общества ее нет. Слишком многие люди думают об этих событиях по-разному. Причем вот эти вот десятилетия, сегодня уже 30 лет, как это прошло, вот эти доли сильно не поменяли.
Спасибо, Юрий, что посетили наш эфир. Мы вас
спасибо
отпустим.
Вам.
А оценку мы сейчас со слушателями после выпуска новостей попробуем дать. Я после выпуска новостей намерен поговорить о заявленной теме, которую, спасибо Юрию, который согласился с нами ее немного пообсуждать, собственно, задали. И во всех обстоятельствах готов с вами об этом поговорить. А у нас сегодня также будет гость в нашей программе. Это будет во втором часе, как обычно. Да, поговорим о наших московских делах. Но думаю, что по основным новостям, включая погоду, мы сегодня не пойдем. Все-таки 30 лет, такое бывает нечасто. Да? И поэтому я намерен вот в следующие полчаса после выпуска новостей посвятить такому прямому общению с вами. Все контакты вы знаете, это и телеграм-бот, говорит МСК-бот, и телефон для смс плюс 7-925-88-88-948, и телефон прямого эфира 8-495-7373-948, который после выпуска новостей нам с вами понадобится в первую очередь. Готовьте позиции, готовьте вопросы, будем обсуждать. А сейчас новости, о которых нам Филипп, собственно, расскажет.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.34, 19 августа, четверг, 30 лет со дня так называемого августского путча. Зачитаю несколько сообщений, будем обсуждать. Значит, смотрите, вот что пишут люди. Уважаемые ведущие, пишет 017-й. В капитализме не разочаруйтесь, мы не очарованы. Это данность, которая нас окружает. 216-й. Был слом социалистического строя на капитал. Ваша болтология чепуха. Кембриджская пятерка тоже считала СССР землей обетованной. Стас Валтузин. Кому сейчас это нужно, 730-й? Было, не было. 30-летний тухляк, 730-й нам пишет. Медали американцам давали за победу над СССР, XMR пишет. А, надеюсь, что Горбачев все-таки расскажет правду об этих событиях. Мастер. Так, это наши враги, с этим надо бороться, Денис пишет. И вот из Ютуба, у нас на Ютубе трансляция, напомню, там есть чатик. Павел романтизирует всегда храбрых и отчаянных, не всегда при этом хороших. ГКЧП не относится никак. Уходящая натура. ГКЧП — это слабаки, алкаши, но не предатели. Лучше честно оценить действительность. Я вот, честно говоря, считаю, не считаю их ни алкашами, ни слабаками и ни в коем случае не предателями. Не знаю, как насчет героя, да, но не предатели точно. И вот кто-то еще писал, зачем вы их героизируете, ведь они ничего такого не сделали. Вы знаете, они хотя бы попытались. Ну, я их не героизирую, опять же, да, говорю, что... Ну, вот тема очень сложная, крайне сложная, и дать ей какую-то адекватную оценку очень сложно. Попробуем с вами по телефону. Телефон вы знаете, звоните. Здравствуйте, Вайц. Только не очень долго, чтобы многие успели высказаться.
Здравствуйте, Александр.
Говорите.
Вайц. Ну, вы знаете, я поддерживал в душе ГКЧП, хотя приходилось быть и на той, и на другой стороне, в том числе в гражданской одежде. Я просто хочу сказать, все действия Горбачева и Ельцина прекрасно писали в своих мемуарах не только Александр Коржаков в своей книге «От рассвета до заката», когда Ельцин был озабочен не судьбой страны, а личным обогащением, в том числе, когда издавались печатные издания, он получал за границей гонорары в валюте. И усердно, и кропотливо их складывал у себя в кабинете. Потом их куда-то привозил уже в будущее.
Конвертировал.
Да, потом, ну, раньше называлось это управление, Главное управление охраны, которые с нами тоже работали. Вот Горбачев тоже попадает под статью «Измена». Это лишний факт говорит о том, что все есть оборотни, в том числе высших органов государственной власти, как в любой стране, как это было в Албании. Тот же сценарий был разыгран, но только в миниатюрной стране. Я хочу сказать, что я ориентируюсь непосредственно не только на данной книге «От рассвета до заката» о Ельцине, но и на Валентине Фалине, который недавно умер вместе с Филиппом Бобковым. Тот и другой были значимыми.
Дайте мне вашу позицию. Не цитируйте мне классиков.
Нет, я не цитирую, я просто ссылаюсь на значимых людей.
Последнее хочу сказать. Мне нужна ваша позиция. Четко.
Моя позиция заключается в том, мы все время говорим, мы должны помнить то-то, которое порой от нас не зависит, потому что всегда угроза приходила извне, как и в этом случае. Но как раз вот этот случай, естественно, мы должны помнить, чтобы наша страна не превратилась в очередной раз в руины, поддерживаемые в том числе и наверху, и за рубежа, когда нам забивали и мутили голову, Познеры, Невзоровы, и в том числе Фил Донахью со своим телемостом из Сиэтла, представляя витрину Запада глянцевым и так называемым разноцветным лоскутным одеялом, что оказалось совсем не так.
Понятно. Спасибо, Вась. Позиции не понял. Понял только про Фил Донахью. Фил Донахью очень смешно изображен в одной из американских комедий. Его там тошнит в тромбон. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, убер-анархист. Вы знаете, оценивать те события с высоты знания сегодняшнего дня — это глупость и подлость. Потому что как можно... Мы не выходили в 91-м году за Беловежские соглашения, не выходили за дефолт, не выходили за ваучерную приватизацию. Люди просто утром включили телевизор, и в телевизоре увидели КГБшников, Сапогов, которые не очень понимают, что происходит в стране, и хотят в ней порулить. И люди вышли против них. И оценивать это можно только с этой позиции. Никто не собирался разваливать Союз и все остальное.
Вот так люди... и бывает. Вы вышли против противных рож и заодно Союз сломали, да?
Хорошо. Что, чему мы должны учить молодежь тогда? Ты видишь что-то плохое, но бойся, вдруг это приведет к еще более плохому. Сиди дома и ничего не делай.
Ну уж понимаете? Точно не с дреколем на танке бросайся. Это уж точно совершенно хороший урок, кстати говоря.
Почему нет?
Потому что нет. Ну, где кончилось хорошо после таких последствий? Разве что в бостонском чаепитии. Больше я не припомню.
Еще раз, делай, что должен, и будет случиться то, чему предназначено. Человек неравнодушный должен бороться со злом. Если люди, которые ГКЧП, были злом, они явно не понимали, что происходит с страной, и они реально страну превратили в Югославию.
Рефлексию дайте. Жалко, не жалко, по делам.
рефлексию по поводу кого? Страны?
ГКЧП и страны, и ситуации в целом.
По поводу ГКЧП они очень легко отделались все, поэтому...
А по поводу страны? Ладно, по поводу страны.
А по поводу страны случилось то, что должно было случиться, потому что...
Позиция понятна, у меня тут очередь из желающих, я прошу прощения. Понятно, случилось то, что должно было случиться. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр. Ну, мне на тот момент...
Секунду, одну секунду. А вот Макс Эл пишет, а вот на Майдане, интересно, тоже так думали? Продолжайте.
Смотрите, мне было 15 лет, и я помню те ощущения. Было непонимание, причем не мое непонимание, а непонимание взрослых на тот момент людей, которые меня окружали. Было непонимание, что происходит. Все произошло очень быстро, как обычно это бывает, и, естественно, стала в воздухе витать такая мысль, что вот это какие-то предатели, они что-то там хотели, что-то сделать негативное и так далее и тому подобное. И, в общем, многие с этим согласились. По прошествии лет приходит понимание того, что, в общем-то, эти ребята-то не предатели.
Пытались спасти, как мне кажется.
Пытались спасти тоже, как бы, такой вариант. Кого спасти? От чего спасти?
Ситуацию от развала. От дальнейшего распада. От чего?
Как вариант, да. Я с вами, наверное, пожалуй, соглашусь. Поэтому ощущение тех лет и этих, ну, сравнивать вообще невозможно. И если бы таковы, естественно, мы не можем применить истории.
Я напомню, что в 17-м люди тоже утром за хлебом пошли, а потом вот это все началось.
Ну... Мы, к сожалению, обычные люди, я имею в виду, не в силах были повлиять на ту ситуацию. Ну, кто-то там куда-то вышел, педалак даже вот этих троих задавил или танком, но это вообще трагедия. На тот момент это был какой-то ужас. Еще тогда никто не знал ни о каких там... Был Афган, но Афган был где-то далеко, и где-то там что-то происходило. Люди воочию не видели вот этого ужаса, который сейчас воспринимается запросто. Поэтому такие какие-то противоречивые были настроения, но как бы... Как обычно, многие говорят, от нас ничего не зависит, моя хата стараю, и, в общем, мы так и катим, собственно.
Мне трудно. Страну-то жалко, скажите мне.
Жалко мне, вы знаете, жалко что, Советский Союз?
Да.
Жалко в том смысле, что на тот момент пришлось мое счастливое детство советское, собственно говоря, многое надо было менять в Советском Союзе. Но не так, как это все было сделано. Конечно, наверное, жалко. Больше жалко, чем... Но я понимаю, что реформы были неизбежны.
Я понял вашу позицию. Спасибо. Прошу прощения за короткие эти самые включения, поскольку очередь большая. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Относительно 19 августа часто говорят так. Первое. Жалко, что у ГКЧП не получилось. И второй вариант. Хорошо, что у них не получилось. А если тот, кто планировал ГКЧП и события вот эти августа 91 года, он и планировал, чтобы у них ничего не получилось, тогда что? Ведь реальными ресурсами что-то предпринять обладали всего лишь в составе ГКЧП 3 человека. Крючков, Язов, Пуга. Ни Язов, ни Пуга вообще ничего не могли сделать. Их команды, они не давали таких команд, что-то там вооруженный, кого-то арестовать. Это подтверждено Степанковым и документами, которые, кстати, недавно он все это рассказал в интервью. А вот кто планировал реальную операцию? А реальную операцию эту планировал КГБ СССР, ограниченный круг лиц. Больше никто не мог знать состав пятой колонны, кто предатель,
Я вам один факт дам, который стал известен после. 29-30 июля 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев в обстановке секретности провел встречу с президентами РСФСР и Казахской ССР Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которых договорился о переносе подписания документа на 20 августа. 2 августа президент СССР, упомянутый выше Михаил Горбачев, выступил по центральному телевидению, где заявил, что 20 августа новый союзный договор подпишут РСФСР, Казахстан и Узбекистан, а все остальные через определенные промежутки времени. Вот вам и группа лиц, нет?
И что из этого следует?
Из этого следует, что у людей было непонимание, сохранится Советский Союз или развалится он 20 августа.
В том-то и дело. Вот все ГКЧП, за исключением Крючкова, вообще не... Янаев вообще за день узнал, что будет ГКЧП. От того и руки дрожали. Это Крючков оповестил его, и он проводил все секретные совещания.
Дайте мне оценку, не конкретный...
Оценка простая, суть августовских событий, вот моя позиция как свидетеля тех событий, это финальная точка спецоперации по разрушению СССР с ликвидацией советской системы управления социалистического строя.
Спасибо. Все. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, Советский Союз стал разваливаться задолго до этого ГКЧП, еще начиная при позднем Брежневе. Вспомните, как оперились руководители республик кавказских, да и закавказских и среднеазиатских. Что-то попробовал сделать Андропов, не получилось. Кстати, на Майдане ведь было то же самое. Им же тоже были нужны трусы, кружевные,
трусики,
круассаны,
да,
и кава с вершками. Ничем не отличается от 90-го года нашего, 91-го. Но был бы это с ним. Не был бы ГКЧП инициатором развала Советского Союза, и движущей силой тоже не было.
Мы сказали катализатором, что он подтолкнул.
Катализатором, да, возможно. Но довершил все это благополучно Михаил Сергеевич. Где-то в середине 20-х чисел, может, числа 25-го, 26-го, я сейчас уже не вспомню, августа, он издал закон о департизации органов власти. Начиная армией, кончая судами и прочее такое. А в конце августа издал закон, объявил, что он слагает в себя должность генерального секретаря ЦК КПСС и приостанавливает действия КПСС на территории всего Советского Союза. На чем держался КПСС? На партии. На чем держался Советский Союз? На КПСС. И тогда уже все стало ясно. То есть стало-то ясно и раньше, когда еще был первый съезд народных депутатов. А уже закончилось все это в августе. И что, на что еще Михаил Сергеевич рассчитывал? Дай бог его доброго здоровья, говорят, он в больнице. Я не знаю. Но Ельцин тоже был не лучше. Вспомните, с чего он начинал. Я езжу на работу на троллейбусе. Моя жена стоит с вами вместе в очередях в магазинах. Ну, популизм, ну, хуже, чем у Никиты Сергеевича.
Мы такого слова тогда не знали. Популизм.
Ну, хуже нет ничего. А кто хочет посмотреть на троллейбус, который убрали от музея революции в Москве, вон, или он, или похоже, стоит в Ельцин-центре, можете съездить в Екатеринбург и посмотреть. Я ГКЧП не осуждаю, кроме одного. Танки на улицах города. Так не должно быть. Ни танки, ни БТРы в мирный город входить не должны. В нем женщины, дети, главное, и старики. Так же, как никогда не забуду Ельцина расстрел Белого дома. Хотя те, кто там сидели, были хороши, но это не дело применять танки в городе. Ну вот, в общем-то, и все.
У Советского Союза был другой путь, кроме вот такой деградации, деструкции, распада?
Был, если бы раньше начали.
А когда?
Если бы начали,
когда точка невозврата была упущена?
В середине 70-х.
Настолько далеко?
В середине 70-х,
обсуждают в 80-х?
Сделали ставку только на социалистическую государственную экономику. Когда они восстановили артели, которые распустил Хрущев, которые приносили очень большой доход, значительно больше, чем кооперативы, созданные Горбачевым, в которых люди очень хорошо зарабатывали, и которые работали относительно, отчасти и на промышленность, а в основном на товары народного потребления. И не было проблем, пусть немножко дороже, но купить обувь. Или купить какое-то себе модненькое платьице, или ребенку ботиночки. Вот как только артели распустили, как только пошли вот эти огромные госпредприятия, которые шьют одну модель на весь город, в который ходить невозможно, потому что все в таких платьях. Вот так вот все это и началось. К тому же прикрыли ателье. Вот это вот все началось с товаров ширпотреба, товаров народного потребления. Станки промышленные, ни меня, ни мою соседку, ни кого-нибудь из моих родин не особо-то не волновали. Мне нужно было накормить и одеть семью.
А также в области балета мы впереди планеты всей. Спасибо, Анна. Спасибо. Обсуждаем со слушателями события 30-летней давности, а точнее пытаемся дать нашу рефлексию, нашу оценку прошедшему. Напомню, 8495-7373-948. Звоните, поговорим. Вы в эфире, слушаю вас.
Мне кажется, Советский Союз мог существовать только в мобилизационном режиме, как при Сталине. Вот. А что хотел Горбачев? Он хотел переформатировать, как Ленин. Ленин же распустил империю, сказал, для того, чтобы объединиться, нам надо разъединиться. Поэтому Горбачев бил Лениным по Сталину, а именно Сталин определял уже в 1942 году с Черчиллем границы Европы. И Черчилль не мог ему простить Польшу. И не случайно Катынь играла важную роль в развале Советского Союза. Вот. И Горбачев уже он перешел на позицию социал-демократа, а основной лозунг, один из основных лозунгов социал-демократов – самоопределение народа.
Как вы считаете, ситуацию можно было спасти?
Нет, мне кажется, уже все, потому что национальный муравейник разворошили. Армения в 76-м попытка была выйти, взрывы метро, это именно с этим связано.
Взрывы метро, по-моему, были в 77-м, да, если
да, 77-й. Угу. Вот, это была попытка, у них знамена были готовы, все уже хотели выйти, но не получилось ничего. Там, кстати, Бобков участвовал в поимке вот, эти, вот этого всего.
Да,
вот и Белоруссия тоже хотела. Машерова не просто так же убили.
Спасибо за вашу позицию, за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Являясь не только наблюдателем, но и участником событий и 91-го, и 93-го года, как сегодня утром я и говорил, мы действительно старались не допустить эту красную заразу, которая ну, уже изживала себя в 91-м году, и я на самом деле благодарен людям, которые ну, изменили и мою жизнь, да, изменили и свою жизнь. И сегодня был у Юрия опрос.
Да-да-да.
Стало лучше, стало хуже.
Отношения. Я вот зачитаю. Как менялось ваше отношение к истории ГЧП и финала? 48% было плохое и не менялось, 16% было хорошее и не менялось, 11% изменилось с хорошего на плохое, 25% изменилось с плохого на хорошее. Такие результаты опроса были.
А, вот скажу так, у меня действительно было хорошее отношение, да, ну, во-первых, мне было в 91-м 15, в 93-м 17, и могу сказать, что у меня, даже если тогда было что-то плохое, сейчас это отношение изменилось на хорошее, да, то есть оно улучшилось по сравнению с тем что было в 91-м году. Потому что благодаря этому и светлой памяти Бориса Николаевича я и мои близкие действительно сделали свою жизнь, ну, несколько отличной, наверное, от жизни 80% населения России, которые...
Вопрос, ну, какой ценой? Сколько людей не смогли?
Ну, на самом деле мы же все рождаемся приблизительно равными, да? Все зависит от каждого человека, чем он готов рискнуть, чем он готов...
Ну, не, это неправда. Вот это как раз социализм в чистом изводе, что мы все равные по рождению.
Ну, на самом деле, по крайней мере, я родился в обычной семье. Да, у меня отец работал на трех работах.
Давайте не будем погружаться. Спасибо за вашу позицию. Спасибо. На досуге почитайте, что такое систематическая ошибка выжившего в Википедии. Значит, вот Иван Фест, Иван Первый пишет в Ютубе, в чатике позицию, которая мне отзывается. Помню, как в 5 лет сидел перед огромной картой СССР, висящей на кухне, очень переживал, как же мало осталось. ГКЧП, по его мнению, попросту испугались, их главные ошибки — нерешительность и резкое введение ограничений. Я вот добавлю от себя, я тоже переживал примерно на похожую тему, только я еще ядерной войны боялся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Валерий. Здравствуйте, Валерий.
Значит, мне на момент ГКЧП было 17 лет. Я был уже в армии. Ну, я поступил в училище, и, соответственно, мы были как раз на курсе молодого бойца. Но скажу так, что в тот момент какого-то осознания, что произошло, не было. Ну, скажу, что наши военные вот руководители, они так достаточно аккуратно нас проинформировали, что произошла какая-то, ну, происходят какие-то события в стране, в основном достаточно серьезные. Вот, значит, предупреждали нас не применять оружие там бездумно и так далее и тому подобное. Но я скажу, что в последующем, конечно же, я пытался все время разобраться, что же случилось. И скажу, что на сегодняшний день я вот согласен с той мыслью, что ее уже сегодня не раз высказывали, что на самом деле было случилось то, что нужно было сделать, то есть сам ГКЧП был объективной необходимостью. Но его сделали не в той форме, ну и не те люди, грубо говоря. На самом деле...
А были ли другие? Вот вопрос. Кто там должен был быть-то из таких? Этот Супермен, Бэтмен, какой-нибудь зеленый фонарь и прочие американские...
Ну, Александр, я думаю, здесь, знаете, такая история, что как бы Горбачев, он внес некую такую демократическую вот эту составляющую в наше общество, да, но при этом он был достаточно такой, не смелый, что ли. А вот эти люди, которые решили, собственно говоря, ситуацию как-то
зафиксировать, назовем это так.
Да, зафиксировать, они оказались, вот правильно было сказано, они оказались бюрократами. То есть общество уже было достаточно демократичным. Вот я сегодня, знаете, еще одна мысль такая. Я много раз слышал, что выступили на защиту демократии. Я хочу сказать, что к лету 91-го года наша родина, Советский Союз, была, наверное, самым демократическим государством в мире вообще. И, собственно говоря, защищать тогда демократию, и как бы демократию от демократа, что ли, я не понимаю. Это, я считаю, какая-то ненормальная ситуация. Нужно было как раз действовать вот в этих демократических условиях, может быть, более открыто, может быть, какие-то лозунги должны были быть провозглашены. Вот. Но самое главное, я считаю, что должен был Горбачев вообще все это возглавить. То есть вот эту ситуацию, а дело в том, что Горбачев все время занимал позицию, ну, как бы вот какую-то такую и нашим, и вашим, ну, посмотрим, как получится, вот, и все такое вот. Поэтому, думаю, люди, вот, которые старой закалки, вот эти, которые возглавили этот комитет, они действовали такими бюрократическими, партократическими методами.
Они должны были как? Тельняшку в толпе на груди рвать?
Да нет, я думаю, нужно было вообще...
Они как умели, так и действовали. Вот провели совещание, раздали поручения. У них же до этого работало это 70 лет. Почему в этот день, ну вот поставьте просто себя в ту позицию.
Я полностью согласен с вами, Александр. Я скажу, что я сейчас вот сочувствую, что ли, сожалею о том, что вот эта процедура, она как бы, знаете, то есть она была заявлена, но не была реализована. Вот в чем дело. И я думаю, что мы вполне могли бы пойти по китайскому пути, если бы его там как-то более, если тот же Горбачев, если бы он как-то более активно, он же не был на самом деле противником ни коммунистического пути, ни демократического. Он пытался тоже как-то все это скрестить, но достаточно, безинициативно, что ли. Ну, вот такая моя...
Спасибо, спасибо за вашу позицию. Но остается немного времени, что хочу какую-то свою вам рефлексию сказать. Вот сегодняшние результаты, ну, наверное, ненаглядны для нашей аудитории, да? 4% участвовало, 37% ничего особо не заметило, 18% тогда еще не были на свете, 41% следил внимательно. 48% относились плохо. И сейчас так же относится, отношение не поменялось. 16% было хорошее и не менялось. Раньше относился хорошо, сейчас плохо. А я вот, наверное, в те 25% попадаю. И я вот, ну, вместе со всеми, сколько мне тогда было, 13 лет, относился крайне плохо. Вот крайне плохо, и мы это обсуждали там и в школе, и так далее. Да, и в одном единственном ключе. А сейчас, наверное, вот уже с годами могу оценку более взвешенную дать. Ну, не были они, конечно, никакими предателями. Люди пытались сохранить мир, как его понимали. Мир не сохранился. Ну, вот он треснул таким образом. Я надеюсь, что на нашем с вами веку подобных событий так было в избытке и больше не будет. Ну, как она будет, да, человеку не дано предсказать. Увидим. На этом с этой темой все. Спасибо всем, кто звонил, всем, кто писал, всем, кто выразил свою позицию так или иначе. Будем возвращаться и к этим событиям, и к другим событиям нашей истории, которые мы еще с вами помним, а может быть, уже и не помним. Сейчас новости на радиостанции. После новостей с гостем поговорим о делах московских.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 19 августа. Четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Как я говорил, у нас во второй части нашей программы гость. Сегодня у нас в гостях куратор проектов «Лиза Алерт», это центр поиска пропавших людей, Олег Леонов. И прежде чем мы перейдем к нашей теме, которая тоже весьма интересна, я хочу вас спросить в продолжение, вот мы тут со слушателями обсуждаем, вы-то где находились 30 лет назад, с 19 по 21 августа?
91 года.
Это совершенно верно.
Я был в Коноверхавом походе по Башкирии, недалеко от подножия горы Ямантау. У меня с собой был небольшой портативный радиоприемник, и я с замиранием сердца слушал, что происходит в Москве, и, конечно, это были очень прям волнительные такие дни, когда ты в глухой тайге, сделать ничего не можешь, а хочется.
Ну вот как вы считаете, то, что произошло тогда с нами, со всеми, со страной, это трагедия, трагикомедия, фарс, что это? Ну, фарс в смысле большой истории, я имею в виду.
Я бы рассматривал это как первую прививку в модной нынче терминологии. Это, ну, значимое событие. Это такая попытка переворота, неудавшаяся, которая дала людям представление о том, что вот, возможно, бывает вот так вот, и вот к чему это приводит.
Ну, к чему это приводит, мы все в этом сейчас живем. Ладно, давайте по нашим с вами делам, по нашим с вами вопросам. Чего я вас позвал? У вас произошло интересное событие. Мы с вами уже общались в эфире, да, поэтому многие из наших слушателей вас знают, но я вас знаю точно, да. Вот произошло одно событие, на которое я обратил внимание и решил я его обсудить. 16 августа вы в компании экспертов, как называют нынче урбанистов, жутко не люблю это слово, но оно уже общеупотребимое, то есть специалистов по городской архитектуре, по тому, как город должен выглядеть, как он выглядит, вот этих экспертов, вы в департамент культурного наследия передали какое-то колоссальное количество подписей жителей нашего города, подписей москвичей, мне вот записано 7875, да, для... для того, чтобы обратить внимание на там трагическую, да, чудовищную ее, как ее некоторые называют, ситуацию. И передали еще один объект, это камень. Вот расскажите в двух словах, что это за камень и чего вы хотели от Департамента культурного наследия. И мы об этом поговорим.
Ну, хотели мы как раз привлечь проблему к разрушению исторических объектов, разрушению исторических домов. Камень мы нашли на помойке, он валялся недалеко.
А что это за камень? В чем его ценность?
Мы не знаем, в чем ценность именно этого камня, но он точно был от этого дома, который дом прям уже, ну, в плохом состоянии, он прям в таком аварийном-аварийном. И, конечно же, не могли пройти мимо, захватили его, каемся, с собой, но он небольшого размера, и передали его
для
вместе.
Привлечения внимания.
Для привлечения внимания, конечно же, потому что мы сдали подписи людей, москвичей, мы сдали вот и камень, и сказали: помогите, пожалуйста, нам надо сохранить вот эти 20 домов, которые мы...
Ну, минимум подали. 20, я так понимаю, да?
Да, потому что это те дома, которые люди нам сказали, что вот мы хотели бы, чтобы эти дома были сохранены, и они все не являются объектами культурного наследия.
Вообще, вот как вы оцениваете ситуацию с сохранением исторического облика нашего города? Я поясню, почему я спрашиваю. Да, это такая тема, за которую принято переживать. А за это переживают там различные люди, те же самые урбанисты, политики, активисты, простые москвичи. Вот считается, что исторический облик нашего города, он разрушен уже безвозвратно, да, многие там делают отсечку с момента взрыва храма Христа Спасителя еще в начале прошлого века, многие говорят, что вот когда началось такое развитие, да, интенсивное развитие Москвы, там, последние, там, 20 лет, вот как вы считаете, насколько исторический облик нашего города вообще под угрозой?
Ну, я бы начал, наверное, с текущего состояния. По мнению одного из ведущих историков архитектуры российского и советского Андрея Павловича Гозыка, подлинники уничтожены в Москве на 90%.
То есть, ну, мы живем в какой-то реконструкции такой тотальной?
То есть у нас именно подлинных зданий подлинного облика осталось не более 10%. Действительно, некоторые здания реконструируются, причем реконструируются, ну, казалось бы, делается лучше, но сравнить можно с тем, как у кого-то есть полотно Рубенса. Он такой, ну, что-то тускловато, давайте мы сейчас сотрем и сделаем поярче, ну, и побольше, чтобы было...
Покрасим акриловыми красочками,
конечно, лаком сверху. Конечно, будет, да? Лучше видно всем, ну, будет масштабнее, хорошо, но ценность-то вся там, в Рубенсе. И в архитектуре этого многие не понимают. И поэтому вот пытаются перестраивать дома, пытаются с ними делать что-то по-своему, а ценность-то теряется, теряется безвозвратно.
Ну, вы знаете, есть разные позиции по этому вопросу. Я вот был, не побоюсь этого слова, в разных странах, например, в Израиле. В Израиле при реконструкции подобных зданий одна задача, чтобы внешний облик остался, чтобы внешние стеночки остались, как и были, а то, что внутри, не важно. В Польше, например, в Варшаве, там есть такие исторические виллы, там 17-18, но чуть подальше сохранилось их больше. В Варшаве только вокруг, да, в Мазовецком воеводстве, в агломерации Варшавской сохранились. Сама Варшава взорвана, то, что сейчас фашистами взорвано, то, что сейчас стоит, восстановленное, да, это новодел, та самая реконструкция. Так вот, там другие условия, что должно сохраняться, как было внутри, как снаружи. Да? У нас, соответственно, какие-то есть, по-моему, никаких нет особых там требований. Но вот главное, чтобы было похоже на там предыдущие какие-то разы. И разный есть опыт. Но, тем не менее, вот город развивается, и облик меняется. Мы вот из окна с вами посмотрим, видите, вот посмотрите, да, это Москва-Сити. Кому-то это, да, чудовищно режет глаз, да, особенно на фоне вон куполов церкви. И видите, да, вот большой храм тоже, да, и на его фоне мы видим, это сам Мордор иногда называют. А кто-то считает, что это наоборот, вот делает город современным, и его облик теперь такой. Если город развивается, может быть, и облик должен меняться?
Ну, это же наша история. И сохранить вот этот исторический контекст не в плане сохранения даже зданий. Я бы говорил о сохранении старинного облика, потому что когда ты, например, ну, в старых кварталах древних городов находишься, тебе интересно вот это вот древний дух, древняя культура, когда, например, ты себя ощущаешь.
Яффо — это квартал Тель-Авива, и пример Иерусалима я вам привел. Главное, чтобы внешне сохранялся.
Но не только сам вот объект, сам дом, но и все, что вокруг него, вот эта вот обстановка, ну, квартал, может быть, небольшой район. Это должно быть сохранено, потому что когда
как
остается дом...
Как мы с вами
дом,
сохраним конную привязь, колодец там, я не знаю, что там еще, станцию для извозчиков?
Ну, не осталось уже конных привязей, колодца. Транспортная инфраструктура старая, да почему нет?
Да, а как ездить по городу? Как на электросамокатах,
нет, ну,
люди будут ездить,
мы
условно?
Не говорим же там о конках, их тоже не сохранилось. Но, например, поворотное депо, то самое, которое круговое депо с поворотным кругом, да почему не сохранить-то было? Могли же оставить.
Что сейчас можно сохранить?
Вот то, что сейчас на данный момент у нас осталось, вот все это, в принципе, можно и сохранить.
А кто этому угрожает? Застройщики, мы их часто ругаем. Кто, собственно, кто против сохранения текущего облика?
Ну, безусловно, первые те хищники, которые на это стремятся, это застройщики. И отсюда такие там странные проекты, типа высотного дома на Мясницкой или там застройки территории Бадаевского пивзавода. И очень важно, чтобы у застройщиков понятный интерес, это деньги, но очень важно, чтобы им противостояли люди, ну, государства, которые бы ограничили их аппетиты.
А люди-то могут что-то сделать?
Конечно.
Успешные примеры есть вообще? Вот какие-то, что вот люди вышли и, соответственно, откатили решение назад. Я вот помню, была такая история по дому Мельнику, и вроде бы ее удалось сохранить.
Да, дом Мельнику удалось сохранить. Да если мы посмотрим, прямо в недавнее прошлое, Пушкинскую площадь же хотели сделать подземную стоянку, отстояли. Хотели на Хитровской площади сделать бизнес-центр, тоже люди вмешались, отстояли. На Белорусской путепровод. Отстояли. Шуховскую башню хотели снести.
Это
собрали 91% людей, сказали, оставьте нам Шуховскую башню. Тоже отстояли. Поэтому это реально, конечно, когда люди против сноса, власти слышат.
А это люди, это кто? Это вот местные жители? Просто мы, а даже мы москвичи, да, я вот житель далекого ВАО. Да. А, вот я как бы инерционно к жителям центра отношусь, ну, иначе, да, я считаю, что в центре живут люди очень богатые, которым вообще дела нет, да, там, жизни города. У них полжизни проходит в центре, а полжизни проходит где-нибудь, я не знаю, у них есть там вторая квартира в Болгарии, еще где-то. Им, в принципе, не очень важно, что в городе происходит. Но это мое личное искажение, да, возможно, не только мое. Вот кто люди, которые бьются за наследие, там, архитектурное?
Ну, здесь это не одна группа, это несколько групп. Первый, конечно, это жители центра, потому что это их мир обитания. Вторая группа — это те, которые жили в центре, оттуда уехали, но центр им дорог. Они выросли здесь, и им облик Москвы очень важен. А третья группа — это просто образованные люди, которые понимают ценность там истории, архитектуры и так далее, и так далее. А четвертая, вот вы будете удивляться, это молодые люди. Почему-то вот сейчас то поколение, которое вот там 20 плюс лет, они тоже говорят, нам очень важно сохранить исторический облик города. И это, я считаю, очень хороший знак.
У меня такой вопрос. А вот насколько эта угроза серьезна? Вы говорите о 20 домах. Они все под угрозой сноса?
А никто не знает. Ну, то есть, может быть, этот дом уже где-то в планах. И если мы сейчас сделаем его объектом культурного наследия, мы эти планы остановим. Может быть, его и нет в планах сейчас, но появится через 10 лет. Неважно, дом-то надо сохранить.
Вопрос, а разве планы эти не публичны? Разве мы не знаем, что собираются так или иначе оккультурить в отрицательном смысле?
Ну, вот. Прям пример, который происходит сейчас, церковь Святого Трифона.
А что с ней? Расскажите в двух словах. Мы, как жители окраин, можем и не знать.
Ее практически снесли. Ну, то есть там остался...
А где она находится?
Это Подольское шоссе. Метро Тульское, если знаете, здание Гознака здоровое.
Да, знаю.
И вот сразу за ним, с правой стороны, вот этот вот невзрачный желтенький дом. Это есть церковь Святого Трифона. Это общество презрения слепых мужчин. И в свое время, в начале 20 века, люди платили большие деньги за то, чтобы туда дать своих слепых родственников.
А сейчас почему его сносят? Что там хотят сделать?
Там хотят сделать жилой комплекс, и так получилось, что...
Что вот это здание не является объектом культурного наследия.
Оно не является, да, объектом культурного наследия, и об этом о сносе узнали, когда уже, собственно, начался снос.
И вы считаете, вам вот с этими подписями, 9 тысяч почти подписей...
7875, да.
8 тысяч, извините. Удастся остановить этот процесс?
Церковь Святого Трифона, ну, она уже практически разрушена. Но вот те 20 домов, вот за которые мы сдали подписи, мы считаем, что это важно, и нам, конечно, ну, мы считаем, что власть должна прислушаться.
А среди них есть какие-то знаковые, узнаваемые?
Ну, вот мне лично дорог очень дом на Трубной улице, потому что я там рядом вырос, и там я во дворе этого дома играл. А мне лично симпатичен дом на Гончарной улице, 38, красивейший дом там с львами шикарными, и, ну, и так далее, и так далее. Есть деревянный дом, один из 7 оставшихся деревянных домов в Хамовниках. Тоже мы считаем, что его, безусловно, надо сохранять.
А как вы считаете, вот помимо людей, которые оставили подписи, сколько вообще москвичей разделяют вашу точку зрения? Вот кому не все равно? Потому что вот у меня складывается ощущение, да, что, ну какой-то домик, ну, подумаешь, один домик, зато там будет удобно, я не знаю, магазин, еще что-то, объект какой-то, ну, новый, там, станция метро. Ну, то есть... В любом случае, люди готовы на какие-то внутренние компромиссы. Пусть чуть меньше станет этого наследия, оно имеет в основном там туристический смысл, чтобы туристы приезжали и так далее. Ну, я вот такую обывательскую точку зрения, да, высказываю. Вот, но зато мне будет что-то полезное мне, удобное мне, там, красивое, некрасивое, современное, там. Вот, насколько люди понимают, что нужно сохранить вот этот невзрачный одноэтажный старенький домик, и что это важно? Вот сколько там, по оценке вашей личной, субъективной, людей так считают?
Ну, вы знаете, я сейчас провожу огромное количество встреч, и, ну, по моей личной оценке, половина, не меньше половины людей выступают за то, чтобы сохранить центр. А в 2013 году проводился опрос, извините, в 2011 году в отношении сохранения архитектурного наследия. 77% опрошенных поддержали идею сохранения архитектурного наследия.
Даже в ущерб там удобному быту своему, да?
Да, потому что это центр. И там уже есть сложившийся быт, он уже такой.
У нас есть такой инструмент для опроса наших радиослушателей. Я намерен его сейчас применить. Вот хочу узнать мнение нашей аудитории о том, что надо ли заниматься сохранением исторического центра. 134-21-35, безусловно, надо заниматься спасением этих самых исторических домов, их сохранением того, что можно еще сохранить. 134-21-35, это ваша позиция. А, приоритет за развитием. Если для развития нужно, ну, история потерпит. В конце концов, ее еще много. 134-21-36, это второй ответ. Ну, и третий вариант. Есть... планы, есть приоритеты, все это уже решено, вы занимаетесь, как всегда, пустопорожним обсуждением того, что от вас не зависит, от людей не зависит точно. Как там власть решит, так и будет. 134-21-37, третий вариант ответа. Прошу голосовать, прошу высказывать свою позицию. Вот, а мы продолжим с вами. Ну вот смотрите, да, вот казалось бы, да, есть у людей более насущные, более важные вопросы. Тем не менее, мы так или иначе слышим, что люди этим занимаются. И не только там люди-архитекторы по образованию или историки по образованию, но вот вы в частности. А ваше личное отношение это какое здесь? Почему вы решили, что это важно для вас? Для вас как для человека, не как там лидера организации, а вот именно как по-человечески. Почему это важно для вас?
Я родился здесь, я вырос в Старой Москве в доме 19 века с печным отоплением, где туалеты на лестничной площадке, нет горячей воды, и в сарае, во дворе, в которых раньше держали скот, потом были дрова. Казалось бы, условия, да и коммуналки, конечно же, условия прям, ну, некомфортные, но это... Старая Москва, мне в этом доме было жить очень здорово, очень приятно, потому что все дома вокруг такие маленькие, двор, там все друг друга знают, очень лампово, домашний, тепло, да вообще вся Москва, она была малоэтажной, первые дома высотные, 6-8-этажные появились только в начале 20 века, Цветаева про них говорила, грузные уроды. И раньше...
Ну что, вернемся туда, в 19 век, в одноэтажную Москву, с хитровкой?
Нет, в нее уже, к сожалению, не вернешься, потому что она разрушена. Но раньше в Москве отдыхали, а в Питере служили. И вот я как человек, выросший в Старой Москве, ну, видевший все ее развитие там, на протяжении последних 50 лет, конечно, мне дорог облик Старой Москвы, поэтому лично я, конечно, готов заниматься сохранением.
А где разумная памяти? Точка компромисса? Чтобы вот сортир был не во дворе, уж простите меня, такую скабрезность, да, чтобы... Вот мы все помним, наверное, да, вот, потому что я помню, как на эти старые дома навешивали лифты. Этот процесс начался, по-моему, в 50-х, да? Но, тем не менее, он продолжался достаточно долго. И сейчас эти лифты — это органическая часть старых домов, ну, да. по большей части. Хотя для, вот, там, по сравнению с современными лифтами, это тоже выглядит такой архаикой уже, тоже как будто они там всегда были. Вот где точка разумности, чтобы обойти себе с туалета во дворе и сарая для скота, но, тем не менее, облик был сохранен? И где, вот, соответственно, там, мостовую менять, не менять, обновлять, не обновлять? Соответственно, менять там дерево на камень и так далее.
У жителей должны быть комфортные условия. Соответственно, у жителей, конечно, в современных условиях должна быть и горячая, и холодная вода, и туалет, и ванна. Если у них это есть, отлично. Как минимум, вот этот вот внешний облик дома должен сохраняться неизменным. Внутри, конечно же, дом 17 века, он не очень комфортный для современного проживания, вот, и поэтому там что-то может поменяться, но внешний облик, да, безусловно, должен быть. Если это комплекс зданий, то комплекс зданий с его там внутренними дворами тоже должен остаться.
Ну, вот у меня вопрос к вам, как жителю центра, который в центре родился. Я родился на Кутузовском, живу в ВАО, да? Вот такой вопрос неприятный. А может быть, по вашей логике, из центра, из исторического центра сделать музей, может взять его, расселить вас, счастливчиков, как мы считаем, да, часто, поселить вас, например, в Новой Москве, а в центре устроить такой большой пешеходный красивый музей с сохранением всего. И всем будет хорошо. Исторический облик сохранится во всех, так сказать, обстоятельствах. И туристам будет что посмотреть, и нам ездить туда, в центр, да, вот для того, чтобы наслаждаться историческим облаком той самой одноэтажной прекрасной Москвы. Как вам такое решение?
Ну, вы знаете, развитие города привело нас к тому, что Москва так или иначе стала мегаполисом. Мегаполис развивается по своим законам, и поэтому сейчас взять центр, выколоть его и сказать, центр не часть города.
Не, причем часть города вполне себе исторический центр. Вы в Праге были в центре? Много там жилых домов?
Да прям...
Живут, прям пражане живут. Такое да. Есть, правда, но процент все меньше и меньше.
Но здесь я бы поддерживал идею создания территориальных заповедников, когда один район в центре становится заповедником, и в нем сохраняется вот эта историческая застройка, исторический облик. Например, заповедник в районе Арбат, например, заповедник в районе Патриарших.
Как жителям этих заповедников принудить снести уродливые кондиционеры, которые там висят по всем фасадам? Это же вопрос, это выбор жителей, тех самых, которые вы говорите за исторический облик. Почему все в кондеях-то?
Да потому что никто этим не занимался. А ведь кондиционеры можно перенести в зависимости от конструкции дома либо на крышу, либо во внутренний двор, ну то есть, чтобы они не были на фасаде. Понятно, что никто не собирается у жителей отнимать их право на комфортные условия, но можно разместить кондиционеры даже в старых домах.
Нет, так, мы не говорим про можно, мы говорим про то, что есть сейчас.
Сейчас, к сожалению, да, очень многие
фасады. Вы понимаете, да, вот смотрите, сейчас придет какой-нибудь представитель чего там, Роскомнадзора по домам, не знаю, как это называется, Мосжилинспекция какая-нибудь, да, существует же, да? Вот какая-нибудь Мосжилинспекция условная придет в квартиру и скажет, ваш кондиционер портит исторический дом, облик вот этого дома, там, 19-го, 18-го и так далее века. Давайте вы заплатите за то, чтобы его перенести на крышу. Что люди скажут? У вас будет такая же революция во дворе, как жители этих самых Патриарших выходили, да, недавно?
Конечно. А можно сказать по-другому, что ваш дом – это исторический дом, и поэтому давайте мы восстановим его прежний облик, а кондиционеры мы вам за свой счет перенесем
за на чей? Другую сторону. За счет сторону. Города?
Конечно. Это же облик
города. То есть города. Какой-то, скажем так, энтузиаст, улучшающий свои условия, изуродовал внешний вид, а город плати.
Но просто есть кондиционеры, которые там висят уже по почти 30 лет. На этом
но
месте.
Это же не город повесил, правда?
Это не город повесил, но город 30 лет ничего не сказал.
Ну, по мало этому ли. Поводу. То есть город виноват. Ну, вообще просто... за это колоссальная ответственность есть, она прописана. За это штраф чуть ли не 100 тысяч там, да, насколько я помню.
Я согласен.
Город лоялен к жителям тем, что он эти 100 тысяч им не предъявляет, может
перенести
быть.
Кондиционер – это не такие прям большие деньги, это работы. И я бы, конечно, бы... пошел на то, чтобы... Москва прям, ну, не самый бедный город Земли. Я пошел на то, чтобы для сохранения исторического облика эти кондиционеры были перемещены в другое место за счет города.
Вот Ирина пишет, наш слушатель. Высотка на Котельнической набережной. Да, все тоже мы ее знаем.
Конечно.
Все эти правила соблюдены. На нем нет ни кондиционеров, ни белья на балконах. Ведь как-то
абсолютно.
Люди справились, да, как-то справились. Тем не менее, тема, да, я вот вас в какие-то кондиционеры вел, мы говорим о культурном наследии в широком его понимании, об историческом облике, и намерены продолжить после выпуска новостей. Я считаю, что, безусловно, это важно. И почему? Я считаю, что весь наш вот исторический облик города при драгоценном Юрия Михайловича был скрыт. И скрыт вовсе не кондиционерами, а рекламой. Рекламой, вывесками, да. Щитами, это было ужасно. Города не было видно. Я в какой-то момент понял, что вот мы с вами там любуемся Прагой, там, любуемся какими-то еще европейскими столицами, потому что свой город мы не видим. И сейчас, слава богу, его видно. И это можно правда. Посмотреть, да. Как он выглядит. Да? И вот это, конечно, стоит сохранить. Ну, а моя болезненная рефлексия к жителям центра, как была у меня с детства, она так и останется. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 19 августа, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот по лентам новостей прошла новость, что неизвестный пригрозил взорвать бомбу у Капитолия, но говорить мы будем не про это. Мы говорим сегодня про Москву, говорим с Олегом Леоновым, куратором проекта «Лиза Алерт». И мы говорим о сохранении исторического облика. У нас есть несколько сообщений, есть несколько вопросов, но вот смотрите, что хотелось бы спросить. Вот как решать, условно, конфликты тех же самых жителей, которые хотят сохранить культурное наследие или хотят сохранить свой комфортный быт? Напомню, что у нас проходит опрос, кстати говоря, опрос телефонный, вы можете выразить свое мнение. Вопрос следующий. Надо ли сохранять исторический облик центра Москвы? 134-21-35, да, безусловно. Второй вариант ответа. Ну, город развивается, технологии развиваются, да, можно историей слегка и пожертвовать для удобства, для будущего, для там технологии 134-21-36. И третий вариант ответа. Власть разберется, у нее есть планы, она точно знает, там есть специалисты. Давайте доверим власти этот вопрос, в том числе и сохранение исторического наследия. 134-21-37. Три варианта ответа, звонков уже много, прошу и ваше мнение выразить. Так вот, вопрос, смотрите, есть дом. 19 век, или там даже, допустим, 18-й, чудом 18-й. Там живут люди, так им повезло в центре. И вот часть, ну, здание плохо пригодно для жилья, потому что строили давно. Часть жителей хочет съехать и снести, ну, потому что она получит какую-то компенсацию и так далее, да, и сможет у себя в Новой Москве, в Тинао, купить хоромы, да, большие на эти деньги. Часть жителей выступает за реконструкцию и признание историческим центром. Как этих людей, ну, привести к единой позиции? Как решить этот вопрос?
Да знаете, я бы постарался вернуться к идее, наверное, десятилетней давности. Это исторические заповедники. То есть сделать отдельные территории в Москве, которые были бы защищены, в которых было бы сохранен вот тот облик, который есть на сегодняшний день, и тогда жители, которые находятся в этих территориях, их дома были бы отреставрированы, вернуты к первоначальному облику, и в целом облик района был бы вот таким, как сейчас, а, ну, безусловно, там комфорт жителей тоже был бы обеспечен. Потому что то, как идет сейчас, это сохранение конкретных исторических зданий, приводит порой
к... Единичное, да?
Единичное, когда вот здание сохранено, а вокруг все, ну, там, пустырь, стройка, котлованы, там, трэш
и
ужас.
И Макдональдс.
И он тоже, да, над всем этим. А здание-то мы сохранили, вот оно. Вот так это плохая ситуация.
То есть это вопрос комплексного.
Конечно.
Как комплексное развитие, так и комплексное
сохранение. Так и комплексное сохранение.
А вот вопрос еще не праздный. А где историческая точка? Вот где то самое отсечение? Вот что является культурным наследием, а что нет? Вот как определить, советский конструктивизм является или только здание там начала 20-го, конца 19-го и так далее?
Ну, вы знаете, я прям в последнее время много встречался и с историками, и с архитекторами, и с урбанистами, и... масса мнений, но все как раз спорят о той точке. И большинство, ну, логично, указывают на 56-57 года. То есть это до этого момента все проекты были авторские. С этих годов это пошла эра хрущевок. И поэтому многие сходятся к тому, что давайте мы зафиксируем, что все, что у нас там до 56 года, эти здания могут претендовать на охрану, и могут быть защищены.
Защиту и вот...
Да, потому что
это подморозить все... в том состоянии, в котором,
конечно,
они есть.
Конечно,
конечно. Вопрос, а вот проживание в таких домах, в тех самых заповедниках, о которых вы говорите, да, оно должно накладывать на жителей какие-то обязательства? Сохранять и исторический облик внутри, грубо говоря, не менять окна на пластик, а ставить дерево?
Конечно, обязательно. То есть житель понимает, что он живет в шедевре, что он живет в памятнике, и поэтому, конечно же, он не может там делать, перестраивать на свой вкус и цвет, сносить там
конструкции. А как вы его заставите? Как вы его заставите?
С помощью законов.
А сейчас есть какие-то законы на этот счет?
Если объект является объектом культурного наследия, то, конечно, там запрещено, там очень много ограничений на него накладывается.
А почему сейчас тогда не работает? Почему сейчас вот исторические дома не вносятся в эти реестры или вносятся недостаточно оперативно? Почему мы эти дома теряем? Вот вы, по-моему, цифру называли, да, что за 10 лет больше 200 мы потеряли.
Около 200 домов, да, потеряли. И, вы знаете, есть сейчас такие странные ситуации с законодательством. То есть, например, чтобы признать объект объектом культурного наследия, дом, надо подготовить экспертизу, что, наверное, логично. Но экспертизу нельзя подготовить без согласия собственника. Это должен сделать собственник. Собственник купил дом, и он говорит, я хочу на этом месте сделать новый жилой комплекс, мне не нужна экспертиза. И все, и мы уперлись. Наверное, надо сделать по-другому, чтобы, если это исторический объект, то не требовалось бы согласия собственника на экспертизу и последующие действия.
Ну вот вопрос. Деко, наш постоянный слушатель, пишет вопрос. Далеко ходить не надо. Дома на Преображенке. Преображенский вал 24-1. Говорили, что снесут. Потом говорили, что будет капремонт. Как итог, признали дома культурным наследием, и все. Соседние дома расселили, но не снесли. И никто ничего не делает. Что делать? Я знаю похожие дома, которые находятся прямо в центре, вот недалеко от Арбата. Староконюшенный, по-моему, переулок, да, есть еще там параллельный. И там есть дом, но видно, что там бомжи живут. Видно, что там никакой жизни нет, но это дом культурного наследия, и не происходит ничего. Что с этим?
Но это вопрос к местным властям, потому что дом, если дом объект культурного наследия, он должен быть приведен в исходное состояние, то есть должны быть проведены реставрационные работы. У дома наверняка есть собственник, в Москве нет бесхозных домов, и либо с собственником совместно, либо если это дом.
А если собственник допустил разрушение, его можно как-то за это судить, чем-то наказать, дом забрать?
Есть ответственность за, ну, если, например, там объект культурного наследия, человек там сделал склад горюче-смазочных материалов и привел дом в негодное состояние, конечно, он должен отвечать.
А если он ничего не делает и живет в Берлине? А вот у него есть собственность, но она как-то стоит и стоит.
Но если дом при этом разрушается и теряет состояние, то, конечно, он либо должен привести его в исходное состояние, либо верните объект обратно городу.
Но наказание какое-то есть сейчас? Оно применяется?
Я не знаю случаев, чтобы вот за бездействие применялось наказание. Я таких не знаю.
А должно быть? Как
я
вообще,
считаю, обязательно.
Как это должно выглядеть, по-вашему?
Когда человек покупает дом в центре, он должен понимать, что это памятник, и что это на него накладывает, помимо финансовых бонусов, огромные финансовые обязательства.
Мы говорим про новых владельцев. А я бы хотел поговорить о тех, они же есть.
Да.
Вот как вы говорите, дома кому-то да принадлежат, кому-то это когда-то повезло. Вот они, какую ответственность они должны нести перед городом, перед жителями, перед нами, перед потомками?
Они должны содержать дома в надлежащем виде. То есть дом должен иметь свой прежний вид и не разрушаться. Если он этого не делает, значит, необходимо, чтобы он оплачивал работы реставрационные, которые будет делать город. Если он не хочет этого делать, ну, тогда надо ставить вопрос о выкупе этого дома, смене собственника.
А кто за этим должен следить?
Сейчас есть в Москве департамент культурного наследия, которые, на мой взгляд, очень, ну, вот с объектами культурного наследия, которых там около 12 тысяч в городе, очень эффективно работает, то есть защита есть. И если эту работу необходимо усилить, ну, мне кажется, это просто дополнительные функции надо придавать.
Ну, и в том числе общество должно реагировать, я так понимаю.
Обязательно. Без запроса общества, без его воли, это будет пустой звук.
Но есть такое ощущение, что вот околачивать пороги можно бесконечно, а эти чиновники все равно ничего не сделают. Можно сколько угодно ходить к ним на прием, носить вот как вы принесли подписи. Вы же камень этот исторический не просто так принесли. Вот мое внимание как минимум вы привлекли. А внимание чиновников привлечено. Вот эти 20 домов будут внесены, как вы считаете?
А вот это я не знаю. Потому что мы бы очень, конечно, хотели, чтобы все 20 домов попали в список объектов культурного наследия. Но если вот сейчас из них признают хотя бы 5, это будет, ну, на мой взгляд, уже большое дело. Остальные, я очень надеюсь, что там, ну, не сразу, может быть, потом, но нам очень хочется, чтобы все эти объекты, безусловно, получили защиту.
Вы определили 20, а сколько таких объектов всего? Может быть, вот этот список, этот реестр, если так его назвать, его надо ввести, дополнять и так далее, приносить еще камни, если понадобится. пирамиду сложить у этого департамента культурного наследия, чтобы они начали заниматься историческим обликом более тщательно.
Вы знаете, вот эта инициатива по сбору подписей, она была такая вот в моменте, и мы начали собирать жителей адреса. Собрали там 27 адресов, оставили 20, а вот сколько всего, я сейчас не смогу оценить, но я понимаю, что в центре города, мне кажется, сейчас более 20 тысяч зданий. И поэтому
но больше, тысячи, большая часть должна,
тысячи да? зданий, конечно, не являются объектом культурного наследия, хотя этого заслуживают.
Должна быть какая-то новая процедура или просто текущие должны заработать, нынешние, которые есть уже?
Ну, по поводу экспертизы я сказал, там надо поменять процедуру, конечно же. И надо... И я бы поменял подход на комплексный. То, о чем мы говорим, исторические заповедники, я бы все-таки смотрел в сторону сохранения облика не конкретного каждого дома, а облика территории. Это было бы и для людей, и для туристов, для всех привлекательней и правильней.
Но вот все-таки возвращаясь к идее заповедников. Идее заповедников, как это-то учредить, как это привести в реальность?
Необходимые изменения в законе. Необходимые изменения в законодательстве, которые надо принимать, возможно, там будет сопротивление, возможно, это будет непросто, но это надо, этот путь надо пройти, его надо сделать для того, чтобы целые районы в центре Москвы находились под защитой.
Ну вот есть такое ощущение, что жителям центра все-таки по большей части все равно это люди богатые, занятые какими-то другими там своими делами, их они начинают беспокоиться, когда их шум пьющих подростков на патоках беспокоит. А вот как их-то привлечь к этому, чтобы были более активны?
В центре живут разные люди, как и во всем городе. Есть куча людей, у которых денег еле хватает на еду. Несмотря на то, что их квартиры стоят десятки миллионов, это не богатые люди. Поэтому жители разные. И когда они живут в центре, многие там выросли, родились, прожили всю жизнь. Вот я на встречах слышу очень много просьб сохранить исторический центр. Просто очень много. И это от разных категорий. Там действительно есть богатые люди. И есть богатые люди, которым не все равно, которые готовы участвовать там своей энергией, своими возможностями. И есть обычные люди.
Расскажите про самое наиболее дорогое вам здание, дорогое вашему сердцу, вашей памяти, может быть, вот что бы вы отдельно выделили, что для вас является предельно принципиальным?
Ох, такой прям непростой вопрос. Ну, конечно, во-первых, это родной дом, но от него уже в том виде, в котором он существовал, мало что осталось. Он уже кардинально перестроен. Внешне примерно похоже, но уже кардинально не то. Вот, а из зданий в центре Москвы, которые мне прям, наверное, хотелось бы сохранить, знаете, очень много церковных зданий, церкви, монастыри. В одном из монастырей у меня жил как раз одноклассник, и мы прям, у меня полдетства прошло в этом монастыре. А еще мне очень хотелось бы сохранить, но, к сожалению, тоже не сохранилось, историческая застройка там, где сейчас Олимпийский. Я помню момент, когда ее уничтожали. У меня прямо это очень четко впечаталось. Знаете, как уничтожали застройку? Там были почти целиком двухэтажные максимум деревянные дома.
На месте Олимпийского?
На месте Олимпийского, да, их просто сожгли. Это был колоссальный пожар, который мне впечатался прямо в память на всю жизнь. Вот, и...
Это, ну, был какой-то запланированный пожар, да?
Да, их, ну, просто расчищали место, поэтому взяли и просто спалили квартал. Самое дешевое и беспроблемное уничтожение домов, к сожалению.
А это какие года?
Это был, наверное, 77-й год. Примерно так. Может быть, 78-й, но, наверное, 77-й.
Ну, тогда мы... Мне кажется, вообще вся страна жила, скажем так, мягко говоря, пренебрегая историческим наследием, историческим обликом.
Это правда.
Нас создавала свой, который для нас уже исторический, да, по сути.
Да,
а вот К вопросу, ведь это же проблема не только центра. Это же проблема не только центрального административного округа. Такие, такие старые дома, которые должны быть сохранены, есть и в других районах. Как быть с ними? Или центр у нас единственный заповедник?
Нет, старые дома надо сохранять. У нас есть Екатеринский дворец в Лефортово. Прекрасный комплекс, который сейчас надо отреставрировать и сохранить. Он потрясающий. И я считаю, что вот сейчас прям, ну, мы должны там сделать так, чтобы он, безусловно, был восстановлен, и чтобы из него желательно, ну, был сделан музей, в который могли бы люди приходить. Это же дворец Екатерины. Пусть она там ни разу, к сожалению, не побывала, потому что он был достроен в год ее смерти, но прекрасное здание. И куча исторических зданий действительно за пределами Садового кольца. Они красивейшие, они уникальны, они потрясающие, но их тоже надо сохранять.
Ну, он те же самые Сокольники, например. Там большой, конечно, там комплекс подобных зданий. Кстати говоря, там тоже были, тоже были деревянные дома, которых уже и нет. Вот Мегаватник, наш постоянный слушатель, пишет: «Гори, Москва, огнем Олимпиады!» Теперь я понял, о чем на самом деле эта песня. Да. Елена пишет: «Как жаль первопечатника и сквер вокруг него». Я, честно говоря, не понимаю, о чем она конкретно пишет. Ну,
первопечатник Иван Федоров, сквер был ему напротив Детского мира. Там, ну, был прям маленький скверик и памятник первопечатнику Ивану Федорову. Кстати, Детский мир тоже, интерьеры были, ну, можно сказать, исторической ценностью. Сейчас внешнее здание осталось, вот интерьеры другие.
А вот такие вещи-то можно восстановить?
В любом случае это будет новодел.
Ну, то есть это разве будет... это всегда плохо? Вон та же самая Варшава, о которой я говорил, да? Она вся новодел. И ничего, люди живут и гордятся своим городом. Он мил их сердцу. Он такой же, как был когда-то, но только восстановлен. Вот разве само слово «новодел» — это уже стигма? Это уже... Вот, если делать так, как было когда-то, восстанавливать — это плохо?
Вопрос, как восстанавливать. То есть, например, если восстанавливать в бетоне деревянные домики, ну, конечно, не очень. Деревянный домик восстановить в дереве с сохранением облика, ну, наверное, да, это допустимо. Вот. А сделать его по-новому, наверное, не очень. Ну, кстати, я хотел бы обратить внимание на реставрацию, как она проходит. И, например, вот недавний пример, совсем свежий, дом наркомфина, который там собирались перестраивать, но в результате все-таки его отреставрировали. Получился, ну, буквально, на мой взгляд, шедевр. Дом выглядит, несмотря на то, что он прям, он восстановлен, как вот он был там в 21-м, по-моему, году. Это потрясающий, выглядит очень современно дом. И если вот так же относиться к каждому зданию, мне кажется, все бы выиграли.
Ну, конечно, это вопрос ни одного разговора, да, безусловно. Но так или иначе, нам и вам, в первую очередь, удалось привлечь внимание. Я надеюсь, вот эти 8 тысяч подписей не пропадут и будут, конечно, включены эти здания в те самые реестры охраняемых зданий, в то самое культурное наследие. И много, много сложных таких точек на карте нашего города, но я тоже считаю, я, может быть, лукавлю в разговоре, да, с вами, но я тоже считаю, что сохранять надо, потому что уничтожить всегда успеем. Перестроить в пластик и стекло, как это там делали раньше, всегда успеем.
Да, в любой момент, конечно.
Да, в любой момент, конечно. И найдутся и деньги, и так далее, все найдется. Давайте сохраним то, что имеем, чтобы не лить потом по этому вопросу те самые известные крокодиловые слезы. Я напомню, что у нас сегодня, 19 августа, да, был в гостях Олег Леонов, и мы обсуждали сохранение исторического облика нашего города, насколько это сейчас возможно. Потому что я считаю, нужно больше таких инициатив. Власти, бизнес, которые мы с вами все горячо любим, будут, конечно, сопротивляться, но, как показывает практика, да, вот можно возвысить голос общественности, и он приведет к результату. Напомню, что да, было несколько успешных случаев в центре города. Это и дом Мельникова, и дом Булочникова, где это закончилось удачно. Продолжим с вами завтра общаться на эти темы. Всем желаю хорошего вечера. Гостю спасибо.
Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла нам сиквел сверхуспешного мультфильма DreamWorks, важнейший французский фильм 90-х и еще кое-что. Рассказываем, на какие фильмы стоит отправиться в кино на этой неделе. Главный релиз этой довольно блеклой недели – сиквел «Босса Молокососа», внезапного хита студии DreamWorks, который не только разошелся на мемы, но и собрал $500 миллиона в прокате и получил номинацию на премию «Оскар». Удивительно, конечно, что вторая часть выходит аж 4.5 года спустя, после расширивших вселенную анимационного сериала и короткометражки. Сиквел расскажет о повзрослевших братьях. Старший Тим посвятил себя семье и воспитанию дочерей. Младший Тед ожидаемо стал бизнесменом. Отдалившимся друг от друга братьям предстоит объединиться в телах младенцев и вместе с дочерью Тима спасти мир. Звучит сомнительно, но посмотрим, что из этого выйдет. «Ненависть 1995». Середина 1990-х. Один день из жизни пацанов из парижского гетто после беспорядков, вызванных полицейской жестокостью в отношении арабского подростка. Во время схваток один из полицейских теряет свой револьвер. Его находит Винс, который с друзьями, афро-французом Юбделем и арабом Саидом, бродит по району, наблюдает за последствиями беспорядков и грозится отомстить за раненого подростка. В прошлом году 25-летие отметило «Ненависть» — важнейшее социальное кино для Франции 90-х, которое, впрочем, смотрится на удивление более актуальным и даже злободневным сейчас. Стильное и энергичное кино с гуманистическим посылом «Ненависть порождает ненависть» оказалось вневременной классикой, которую обязательно стоит посмотреть или пересмотреть в кино на большом экране. «Кодекс киллера». Мэгги Кью, 10 лет назад блиставшая в сериале «Никита», возвращается к роли опасного убийцы. В «Кодексе киллера» она исполняет роль Анны, великолепно обученной наемницы, которая находит своего ментора убитым. В компании коллеги ей предстоит отправиться во Вьетнам. Эта поездка не только столкнет ее с опасными людьми, но и позволит узнать правду о своем загадочном происхождении. Кью не единственная звезда фильма. На втором плане можно будет встретить Сэмуэля Л. Джексона и Майкла Китона, а режиссером выступил Мартин Кэмпбелл, известный по первой части обновленной «Бондианы» «Казино Рояль». Удивительно, почему о фильме почти не говорят. Судя по трейлеру, зрителей ждет жесткий боевик с редкой в последнее время достойной боевой хореографией. «Охотник за разумом. Схватка». Желание связать фильм с одноименным сериалом Netflix и Дэвида Финчера выглядит вызывающе, но оно не случайно. Картина «Эмбер Роуз Силли» посвящена длительным беседам аналитика ФБР Билла Хагмайера в исполнении Элайджа Вуда и одного из главных серийных убийц в истории США Теда Банди в исполнении Люка Кирби. Ни о каком психологическом противостоянии говорить не приходится. На деле Хагмайер попал под чары Банди и начал пересматривать свое отношение к маньякам. В последние годы фигура Теда Банди стала особенно популярной. Уже выходили «Красивый, плохой, злой», своеобразный байопик убийцы с Заком Эфроном и документальный сериал «Беседы с убийцей. Записи Теда Банди». Посмотрим, что нового предложит зрителю картина «Охотник за разумом. Схватка». Ни недели без сомнительного хоррора в прокате. В этот раз любителей ужасов ждет фильм с говорящим названием «Вуду». Он расскажет о военном докторе по имени Элизабет, которая возвращается домой с ПТСР. Однако это не главное из ее проблем. Оказывается, пока ее не было дома, муж неоднократно водил дочерей на странные обряды вуду. Теперь в их доме происходит что-то странное и необъяснимое. Героине предстоит провести новый обряд и спасти дочерей, пока не стало слишком поздно. Откровений лучше не ждать. Если решитесь идти на вуду в кино, ждите посредственный хоррор с массой ленивых джампскейров. Киноафиша онлайн.